В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, я хочу это подчеркнуть, любой верующий, неверующий, христианин, приверженец любой другой веры, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это может быть трудный вопрос, то есть вот вопрос, который для вас ставит христианство под сомнение. То, что вам кажется непонятным, сомнительным, и то, что вам представляется чем-то подрывающим христианскую веру. Поэтому добро пожаловать с трудными вопросами, мы о них постараемся поговорить. Всегда нужно их вытаскивать на поверхность и этот вопрос решать. И эти вопросы можно прислать разными путями, можно прислать их, оставить их, наверное, проще всего на нашем сайте teos.fm. Там будет такая полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Итак, ждем ваших вопросов. Пока я хочу поблагодарить тех, кто поддерживает наше вещание, благодаря кому мы выходим вообще в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Это легко сделать. Вы увидите у нас на сайте teos.fm такую большую красивую кнопку. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже очень хорошо. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И всегда очень рады вашей поддержке. Благодаря ней мы выходим в эфир. Но уже есть вопросы. Макс спрашивает, читали ли вы статью Буданцева, которую я вам задал вопрос в прошлом эфире в пятницу? Если да, то как прокомментируете ее? Спасибо. Да, читал. Относительно... Ну, собственно, это версия галлюцинаций, которая вот у людей возникает в момент тяжелого горя. И сами по себе галлюцинации горя, они бывают. При этом, ну как сказать, тут даже термин галлюцинации, он несколько неочевиден. Речь идет о том, что люди, пережившие потерю своих близких, они могут их видеть, они могут чувствовать их присутствие, они могут слушать их голос. Я искал это в интернете, ну и там типовой случай такой, что женщина, пожилая женщина, у нее умер муж, она пошла в торговый центр по каким-то своим делам, внезапно встретила там нос к носу, столкнулась со своим мужем, который сказал ей: «Не беспокойся, со мной все в порядке», и исчез. Вот тут я не знаю, что это за явление, то есть это явление... психологическое или явление духовное. То есть я не отрицаю, что, в принципе, усопшие могут как-то в каких-то случаях подавать о себе вести. Но это никак не похоже на поведение апостолов. Потому что не бывает групповых галлюцинаций. Я... недавно, как раз, когда я прочитал статью Буданцева, я полез искать это в интернете. Я полез искать у психиатров. Психиатры пишут, что вот галлюцинации с явлениями недавно усопших – это вообще обычное дело. То есть там до половины населения вообще сообщает о том, что что-то такое у них было. Ну, в Штатах, по крайней мере, потому что они оговариваются, это сильно зависит от конкретной культуры, от того, что люди ожидают, от того, что принято. Но вот галлюцинации любые, они носят индивидуальный характер. Ну, это понятно, потому что галлюцинация – это проявление состояния мозга, состояния психики вот этого конкретного человека, которое потом проецируется во внешний мир. Поскольку состояние каждого человека уникально, не бывает общей галлюцинации, вы не можете их разделять вместе. Я читал историю про то, как спецназовцев там как-то очень жестко тренируют, и в частности, им там неделю не дают спать. Ну, то есть они там, у них 4-5 часов сна в неделю, там не в день. И когда человеку несколько дней не дают спать, он начинает глючить. И глючат практически все, но глючат по-разному. То есть нет никакой синхронизации галлюцинации. Люди в своих галлюцинациях видят разное. Никаких групповых галлюцинаций неизвестны и непонятно, как они могли бы возникнуть. Кроме есть факты групповых иллюзий, это да. Иллюзия – это когда человек принимает один объект за другой. Ну, например, люди разыскивают пропавший корабль, человек кричит с мачты: «Вижу, вижу, вот он, корабль». И какое-то время они все видят корабль, но потом убеждаются, что это просто скопление бревен. Это просто плавник. Хотя они вроде бы видели этот корабль. Но это другая ситуация. Это ситуация, когда какой-то есть реальный объект, и люди, особенно в условиях плохой видимости, этот объект интерпретируют определенным образом неправильно, и они им подсказывают, как интерпретировать. То есть коллективные иллюзии это бывает. Вот коллективные галлюцинации это другое дело. Вот коллективных галлюцинаций не бывает. Бывает индуцированный бред, например, когда человек страдает бредовым расстройством, скажем, глава семьи, и он говорит, что за ним следит КГБ, что сотрудники на работе пишут на него доносы, что ему подсыпают наркотики в чай там, и так далее. И постепенно его домашние, которым как-то с ним приходится уживаться, они воспринимают его бредовую картину мира, они тоже говорят, вот ведь гады, да, вот действительно подсыпают наркотики в чай, какие сволочи. Но индуцированный бред, он не сопровождается галлюцинациями. То есть это какое-то описание реальности, человек подхватывает ложную картину реальности, но галлюцинации у него нет. И индуцированный бред быстро проходит, когда человека изолируют от источника бреда. То есть, если их потом взяли, увезли, посадили в разные палаты, то у человека с подлинным бредом он продолжает бредить, его нельзя разубедить. А человек с индуцированным бредом, он, как только его вывели из-под источника заражения, он через какое-то время у него быстро восстанавливается критика, и он понимает, что, ну, бред, да, бред. Но вот индуцированных таких наведенных галлюцинаций того, что человек видит то же самое, что другой человек видит в галлюцинации, это нигде не сообщается, такого нету, похоже. Другое дело, что в качестве примера галлюцинации, коллективной галлюцинации, приводят явление Девы Марии в католическом мире и другие такие паранормальные явления. Но это кольцевой аргумент. То есть сначала люди говорят, что никаких сверхъестественных явлений не может быть, это все галлюцинации. Следовательно, любые сообщения о том, что там группа людей видела Деву Марию, это заведомая галлюцинация. Но это кольцевой аргумент. Потому что откуда мы знаем, что это галлюцинация? То есть, но это там пример, например, какая-то итальянская деревушка, эпидемия холеры, и там люди регулярно видят около часовни молящуюся женщину в черном одеянии. И они говорят, что это Дева Мария. Опять-таки, ну где тут коллективная галлюцинация, я вас умоляю? Это может быть подлинное явление Девы Марии, которая пришла ободрить людей. Это может быть ошибка, что там молится какая-то другая женщина, они ее приняли за Деву Марию. Но опять-таки это не коллективная галлюцинация. То есть вот фактов коллективных галлюцинаций в аналах психиатрической науки нету. Ну, нет такого явления. Галлюцинируют люди по отдельности. Иллюзия может быть наведенная, это да. А вот что касается галлюцинации, то, да, бред может быть наведенным. Люди могут разделять чужой бред. А вот именно галлюцинации, чтобы люди что-то увидели, там, чтобы люди видели одно и то же, вот такого нет. Кроме того, даже в случае переживания людьми, вот видения усопших, это не меняет их картину мира как-то радикально. Люди видят своих близких, это приносит им, как правило, большое утешение. Ну и на этом все. Они продолжают жить своей жизнью. Никто из них не говорит: «О, мир перевернулся, он воскрес из мертвых». Нет, еще похоже, вот такого эффекта это не производит. Возвращаясь, к примеру, с Девой Марией, там, кроме того, явления Девы Марии, они еще не аналогичны в том отношении, что они вписываются в уже существующую традицию. Люди верят в то, что да, Дева Мария является людям, тем, кто ее любит и чтит, для того, чтобы их утешить, ободрить. Это бывало раньше, это хорошо, мы этого хотим. Ну вот, соответственно, это произошло еще раз. Это ничего не ломает, это наоборот людей укрепляет в их убеждениях. Это очень хорошо вписывается в их картину мира, они этому очень рады. Воскресение Христа, наоборот, ломало картину мира. Оно, наоборот, создавало совершенно новую систему представлений. То есть объяснить все это психологическими факторами мне представляется абсолютно невозможным, потому что мы видим в поведении апостолов какой-то решительный перелом. То есть мы их видим сначала совершенно разбитыми, и они глубоко подавлены горем. И что было бы, если бы им явился призрак Иисуса, но они бы сказали, что это призрак. В античном мире призраки людям являлись. Но они и сейчас являются. Вот судя по тому, что я читал о вот этих галлюцинациях горя, когда являются недавно умершие близкие, призраки являются вообще только так. Вот, это очень распространенное явление. И сейчас, и тогда. Ну хорошо, явился призрак Иисуса, там, простил их, хорошо. Живем дальше. Но апостолы вместо этого идут и проповедуют, что Христос воскрес из мертвых. Понимаете, получается, что у них случилась не только галлюцинация, причем коллективная, у них случилась еще коллективная мания величия. Потому что получается, что вот люди пошли, заявляя, что Бог уполномочил их возвещать некое исключительно важное послание. Тогда у нас имеется не просто случай коллективной галлюцинации, что само по себе неслыханно, а еще случай коллективной мании величия, что вот им явилась одна и та же галлюцинация, и эта одна и та же галлюцинация, она их еще послала проповедовать всем народам такое важное послание, которое им вручено. Ну и, конечно, любая теория галлюцинации, любая психологическая теория, что апостолы искренне заблуждались, что, собственно, теория галлюцинации, она предполагает, что апостолы не врали, но они искренне заблуждались, они искренне глючили. Она упирается в пустую гробницу. Вот проповедь апостолов, она раздается там же, где Иисус был распят, в Иерусалиме. Все знают, что было с телом Иисуса. Это Иерусалим, его же здесь распяли. Все знают, что было с телом. И поэтому очень легко апостолы сами могли пойти там, в гробницу, убедиться, что тело Иисуса там лежит. Все, вопрос с галлюцинациями закрыт. Или власти, которые с самого начала выступили против проповеди апостолов, они точно так же могли бы пойти к гробнице и предъявить тело Иисуса. Все, опять-таки, проповедь апостолов закончена. Что касается того, что гробница была пуста, мы это знаем достаточно хорошо, потому что Ну, там, по крайней мере, три довода, что гробница принадлежала Иосифу Аримафейскому, который был член Синедриона, того самого собрания, которое приговорило Иисуса к смерти и которое преследовало апостолов. То есть это некая очень враждебная группа по отношению к апостолам. И вот то, что член этой группы проявляет такую преданность Иисусу Христу и отдает ему свою новую гробницу, она могла произвести, ну, очень странное впечатление. То есть этого никто бы не стал выдумывать. Другое – это то, что первыми гробницы обнаруживают женщины. И это соответствует так называемому критерию неудобства. В античном мире женщины считались существом второго сорта, и их показания не принимались всерьез. Поэтому, сообщая, что первыми пустую гробницу обнаружили женщины, христиане сильно подставлялись. Язычники постоянно над ними издевались из-за этого. Поэтому то, что вот рассказ о пустой гробнице, там в нем фигурируют первыми женщины, как раз свидетельствует о его подлинности, вы не стали бы выдумывать. Ну и третье, это то, что в Евангелии от Матфея мы видим следы полемики. Там приходят власти и говорят, скажите, довольно денег дали воинам и сказали им, скажите, что ученики украли тело, пока мы спали. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. То есть апостол спорит с властями, которые сказали, что тело украли. Но необходимость спорить с этим возникает только если они действительно утверждают, что тело украли. Но сам разговор о том, что тело украли, он возможен только если гробница была найдена пустой. То есть вот теория галлюцинации, любая теория психологических каких-то, значит, искреннего заблуждения апостолов, она упирается, кроме прочего, еще в пустую гробницу. Потому что, ну, хорошо, галлюцинация галлюцинациями, но тело-то куда делось? Второй вопрос. Хочу вас попросить помочь разобраться в статье Буданцева под названием «Как ошибка перевода создавания порочное зачатие Иисуса Христа». Она лежит на Дзене. Краткий смысл такой. Евангелисты использовали неточный перевод книги пророка Исаии. Откуда они взяли пророчество о непорочном зачатии? Приводится отрывок из Исаии. «Вот дева забеременеет, родит сына, назовет его Эммануил». В оригинале в слове «дева» стоит слово «альма», которое переводится как «молодая женщина». Евангелисты брали текст из перевода Ветхого Завета на древнегреческий под названием «Септуагинта». Там слово «альма» перевели как «парфенос», что переводится как «дева». Именно в смысле отсутствия интимной близости. Приводится аргумент, что во времена Септуагинта молодые женщины автоматически воспринимались как девы. Плюс указывается на несоответствие имени Иисуса. Пророчество Эммануил в Евангелии Иисус. Значит, там возможно разные переводы, действительно, и слово «альма», оно было переведено как «парфенос», то есть «дева», в дохристианскую эпоху. Перевод 70 толковников, он дохристианский, то есть он никоим образом не подгоняется под христианскую веру. Но сама по себе вера в непорочное зачатие, она держится больше на свидетельстве евангелистов. Потому что мы находим и у Матфея, и у Луки сообщение о том, что Иисус рожден чудесным образом без земного отца. То есть это прежде всего такая то, что мы находим в Евангелии. А то, что там Альму перевели как Парфенос, ну, очевидно, переводчики, дохристианские переводчики Септуагинты, они понимали это как Парфенос, как дева. Петр, как доказать, что свидетельство о воскресении не является индуцированным бредом? Ну, потому что бред и галлюцинация – это разные вещи. Вот человек, который считает, что за ним следит КГБ, он бредит, он не галлюцинирует. Вот он выглядывает на улицу и видит, там подъехала черная машина. Он говорит, ага, это КГБ едет за мной. Машина не является галлюцинацией. Люди, которые в ней сидят, не являются галлюцинацией. Они существуют на самом деле. Но он ошибочно интерпретирует эту машину, которая едет по своим делам, а как вот КГБ за ним приехало. То есть человек бредящий, он не галлюцинирует. Нет, но может быть то и другое. Человек может одновременно бредить и галлюцинировать. Но бред, галлюцинация – это разные симптомы. Бред связан с тем, что человек неправильно интерпретирует какие-то реальные явления. Вот человек идет по коридору и видит, стоит группа его коллег и чему-то смеется. Он думает, да, они надо мной смеются, они меня замыслили отравить, они меня замыслили сжить со свету. Вот они сейчас обсуждают, как это сделать. И у него нет галлюцинации. Он, да, там реально стоят его сотрудники, и чего-то они обсуждают между собой, что-то они смеются. Не знаю, может, они над Байденом смеются, может, они там покупки обсуждают, но он почему-то уверен, что они говорят о нем и как бы вот его сгубить, как бы его со свету сжить. То есть он неправильно интерпретирует реальные данные, когда он бредит. У него при этом никаких галлюцинаций может не быть. То есть вот бред – это такое превратное истолкование реальности. Все хотят меня убить, все хотят меня сжить со свету. Кругом там сиономасонский заговор, все мне строят козни. И человек интерпретирует все входящие сигналы как свидетельство того, что, ну вот очевидно же, вот человек там утром просыпается, там он не заметил объявление, что воду отключат, он открывает кран, воды нет. Так они же выпили, вот теперь-то все понятно, теперь-то все сложилось. И бред – это вот ситуация, когда человек может не галлюцинировать вообще ни разу. Он просто интерпретирует реальные какие-то события и явления в рамках своей бредовой картины мира. И бред может быть индуцированным. Когда, например, глава семьи, вот он страдает бредом, и какой-то влиятельный человек, там, не знаю, глава предприятия, там, глава секты, глава какой-то группы, он бредит, у него психиатрический вот бред, вот это состояние, в котором его нельзя разубедить. И люди, которые с ним связаны, которые живут с ним под одной крышей, которые от него зависят. И они говорят, да, вот точно, точно же, вот какой вы проницательный, мудрый человек, вы поняли, какие их козни-то зловещие. И люди могут в это искренне вообще верить, в то, что да, вот действительно, машина же подъехала, подъехала, вот КГБ. И индуцированный бред, он отличается тем, что он быстро проходит, если человека изолировать от носителя. То есть просто взяли человека, увезли в больницу, и люди, которые с ним общались и считали, что да, вот он, значит, такой, увидел-то, где все козни, их отпускают, они перестают бредить, они возвращаются к нормальной жизни. Свидетельство о воскресении – это не интерпретация как определенная каких-то событий. Это сообщение о событиях. Иисус Христос воскрес из мертвых, мы видели его живым. То есть, когда человек говорит, я что-то видел, это не бред. Это может быть, в принципе, галлюцинацией. Но в данном случае вот коллективных галлюцинаций не бывает. И вообще галлюцинации так не работают. Поэтому бредом это точно не является. У нас иногда слово бред употребляется в значении чепуха, ерунда, там человек говорит что-то непонятное. Но вот бред это как психиатрический симптом, он связан именно с определенным истолкованием данных, а не с тем, что человек видит что-то, чего нет на самом деле. Он додумывает что-то, чего нет на самом деле, а видит-то он то, что на самом деле есть. Так. Почему ошибочен аргумент Хокинга о том, что Бог ничего не мог творить, якобы из-за того, что у него не было времени? Можно ли ответить на это, что Бог нематериален, не зависит от пространства, чтобы существовать? Ну, конечно. Знаете, есть старинный анекдот про то, как заболел учитель в воскресной школе, прислали его заменять профессора богословия. Профессор входит к детям, первоклашкам и говорит, детишки, прежде всего запомните, Бог трансцендентен. Вот, собственно, шутка юмора в том, что дети, скорее всего, не поймут этого слова. Но слово важное, что Бог находится за пределами тварного мира и его пространства и времени. Примерно так же, как романист находится за пределами времени романа. В романе развивается свое время, там идут какие-то события, но романист, он не находится внутри этого времени, он находится снаружи, он никак не связан временем внутри романа. То есть то, что эпизод, который в романе протекает 5 минут, его может романист выписывать год, кто ему не даст. Поэтому говорить о том, что у Бога не было времени, это довольно бессмысленно, потому что время само по себе является Божьим творением. Тут, к сожалению, такой выдающийся ученый, как Хокинг, и мы должны признавать его вот в его области выдающимся ученым, выдающимся специалистом, он этого не понимает, потому что выдающийся специалист – это специалист узкий. Он очень хорошо разбирается в какой-то своей области и, увы, совершенно не разбирается в другой. Вот с философской точки зрения его высказывание безграмотно. Хотя, подчеркну еще раз, это никак не ставит под вопрос его выдающееся качество как ученого вот в той сфере, в которой он специалист. Почему нельзя фальсифицировать сциентизм и материализм? Почему они не научны? Ну а как? Понимаете, это такая рамка интерпретации, материализм. Он не может быть фальсифицирован в принципе, потому что любые данные должны интерпретироваться в рамках материализма. Что бы ни произошло, вам на это материалист скажет, что угодно это было, но не сверхъестественное вмешательство. Вот я не знаю, что это было, у меня пока, может быть, нет объяснения. Но это точно не сверхъестественное вмешательство. Это исключено с самого начала. То есть для того, чтобы мы могли что-то подтвердить или опровергнуть научными методами, мы должны допускать, что, возможно, это не так, что, возможно, это мы должны быть открыты к любому результату. Материализм – это такая философия, которая говорит, что абсолютно любые данные должны интерпретироваться с той точки зрения, что реально сводится к материи, ничего сверхъестественного нету. Поэтому материализм он с самого начала запрещает своим адептам допускать возможность сверхъестественного. Ну, например, вот я полагаю, что Туринская плащаница является подлинной. Вот то, что я читал, то, что я там про нее смотрел, оно указывает на то, что оно все-таки подлинное. И я, кстати, очень советую, в Ютубе есть такой Барри Шворц, которого в 70-е годы еще он был фотограф, его позвали в комиссию по исследованию плащаницы. Он сказал, а я вам зачем нужен, я вообще иудей. Он такой действительно был иудей, прошел бар-мицву, то есть из такой нормальной соблюдающей иудейской семьи. А ему говорят, вот специально вы нам как раз и нужны, чтобы нам потом не говорили, что это католики, вот своих католиков собрали, что им надо было, то и заключили. И он поехал к этой плащанице, и он подумал так, ну хорошо, я фотограф, у меня много мощных линз тут с собой, я посмотрю, увижу, где там нарисовано, и поеду домой. Но он приехал, вот он годами исследовал плащаницу, пришел к выводу, что она подлинная, и в Ютубе есть его рассказы о том, почему он так считает. Но я, в принципе, готов принять, если мне продемонстрируют, как это было сделано, что да, это сделано в средние века там какими-то фальсификаторами. Если мне покажут хотя бы технологию, которой эти фальсификаторы могли воспользоваться. Вот пока что я не вижу, каким образом предполагаемые средневековые фальсификаторы могли бы создать такое изображение. Но, допустим, мне это продемонстрировали. И тогда я скажу, да, плащаница – это выдающееся произведение средневекового искусства, но это не подлинно. Это мое мировоззрение не разрушит. Есть христиане, которые не считают плащаницу подлинной. Это им не мешает быть христианами. А вот материалист, он всегда вынужден считать, что плащаница – подделка. Всегда. У него просто другая опция, это закрыто. Потому что если он признает, что она подлинная, его мировоззрение тут же рухнет. Поэтому у нас, у верующих, большей степени свободы. Мы можем признавать конкретное чудо, а можем не признавать. Мы можем исследовать и сказать, нет, ребят, тут все-таки не чудо. Тут все-таки ложное сообщение о чуде. А материалист, он всегда должен говорить, что нет, никаких чудес не бывает. Все это всегда, там любое, сколь угодно за уши натянутое объяснение лучше, чем абсолютно недопустимое признание чуда. Вот сам Барт Эрман, он, я слушал его лекцию, он говорит, что он отвергает воскресение Христова. Почему? Потому что это чудо, а чудеса он отвергает, потому что он принимает аргумент Юма. Но аргумент Юма, он кольцевой и вообще не работает. Но интересно, что он отвергает чудо по философским соображениям, а не исследуя свидетельства. И он будет отвергать любые данные, которые будут указывать на чудо, потому что материализм всегда требует интерпретировать любые данные только так. Недавно я смотрел ролик, ну, видя, документалку, вернее, довольно длинную, про Лурд. Это во Франции место паломничества. Люди приходят молиться об исцелении. И там сидит комиссия очень строгая, которая расследует заявление об исцелении. И у них там очень жесткие критерии. То есть, если ты таблетки глотал, и ты исцелился от опухоли, после молитвы. Ну, скажут, ну, хорошо, ну, вот скажут, таблетки подействовали. То есть там принимают как случай исцеления только тот случай, когда нет никаких альтернативных вариантов объяснить. И вот там есть несколько десятков случаев таких вот исцелений, которые нельзя объяснить как-то иначе. И потом показывают такого скептика, который говорит, вы знаете, я как бы не спорю, что исцеления вот эти произошли, он там в этой комиссии сидел, но, вы знаете, человеческий мозг – это очень сложный агрегат, мы не знаем точно, как он работает. Может, там сильное внушение, искренняя вера, она как-то перенастроила иммунную систему. Вот человек поправился. То есть он говорит, ну не знаю, что там было-то на самом деле. Для нас это загадка, но мы не будем признавать ничего сверхъестественного. То есть сиентизм и материализм нельзя фальсифицировать, потому что это не научная теория, а потому что это определенная рамка интерпретации, которая вот в рамках которой все рассматривается. Любые возможные сверхъестественные объяснения, они просто отвергаются с самого начала. Почему активная пропаганда христианства началась спустя 3 века после якобы распятия Христа, когда все возможные свидетели тех событий давно умерли? Это ошибка. Активная пропаганда христианства началась, вот люди спорят относительно того, насколько быстро после смерти Христа, но все признают, что в воскресенье пошли проповедовать апостолы. И это произошло в пределах нескольких лет максимум. То есть, вот что очень важно, когда я как раз исследовал вопрос о галлюцинациях, тот же Барт Эрман, он предлагает теорию галлюцинаций. Там версия какая? Там версию выдвигает другой атеист, новозаветник, Герт Людеман. Его версия такая, что Петр очень переживал, ему было очень стыдно, что он 3 раза отрекся от Христа. Ему очень хотелось, чтобы Христос его простил. Тут бац, ему в видении он себя накрутил, ему в галлюцинации явился Иисус, сказал, ладно, ладно, Петр, я тебя прощаю, паси овец моих. И Петр каким-то образом своими галлюцинациями заразил всех остальных, они понеслись проповедовать, что Христос воскрес. Но что интересно в этой версии? Людман, Эрман, другие неверующие исследователи согласны, что о воскресении Христа нам возвещают его ученики, которые его знали лично. Об этом нет спора. Сама попытка все списать на галлюцинации, она возникает только в ситуации, когда вот у нас есть ученики Иисуса, которые проповедуют, что он воскрес из мертвых. Если бы у нас проповедь о воскресении пошла через 3 столетия, когда все поумирали, не было бы никакой проблемы. За 3 столетия там любые могут мифы и легенды сложиться, какие хотите. Но проповедь о воскресении Иисуса Христа, она исходит от его ближайших учеников. С этим никто не спорит. Они же не спорят, что Петр был близким учеником Иисуса Христа, он его знал, он был к нему эмоционально привязан, он от него 3 раза отрекся, ему было очень стыдно, когда Христа распяли. То есть то, что у нас возвещение воскресения исходит из круга ближайших учеников. И практически сразу же. Об этом нет спора. Спор есть о том, а вот почему они так решили, что он воскрес. Ну и тут, конечно, люди пытаются привлечь там теорию галлюцинации, которая воды не держит по целому ряду причин. Игорь, пока не дашь сдачи, не пойму, так и будут клевать. Хотя знаю, что верую, тем более, говорят, делай, что хочешь, некому заступиться. Знаете, Игорь, вообще, не знаю я вашей ситуации подробно, но апостол Павел, например, он вполне себе обращался к римским властям, он настаивал на своих правах римского гражданина, то есть отстаивать свои законные права и интересы можно. Это можно обращаться, значит, куда следует, если вы подвергаетесь каким-то преступным посягательствам. Поэтому не нужно лезть в драку, не нужно устраивать, не нужно обострять конфликт. Нужно с людьми поговорить, сказать, вот, ты знаешь, я вот считаю, что есть такие у меня законные права и интересы, я их буду отстаивать законными мирными путями. Это, то есть, мы можем обращаться к защите закона, если такая необходимость есть. Апостол Павел так и делал. Почему считается, что христианский логос располагает человека к науке, к познанию и творчеству? Хотя об этом в Библии. Ну, о творчестве, например, есть Веселиил, который упоминается как человек, который трудится над скинией собрания, и другие люди, которых Дух Божий вдохновил делать всякую тонкую работу из золота, серебра, драгоценных тканей. То есть художественное творчество прямым текстом, оно благословлено в Библии. Что касается именно научного познания, то мы еще не имеем науки в строгом значении слова во времена, когда создается Библия, но человек призван владеть всей землей. И вот владение всей землей, оно предполагает, что человек всю землю познает. Таким образом, вот часть этого мандата, который человек получает от Бога, управлять творением, она включает в себя научное познание. И именно так, собственно, это и понимали великие деятели научной революции, Кеплер, Ньютон, Бойль, Лавуазье и другие, что это прославляет Бога, когда мы занимаемся наукой. Гена, почему вы иногда извиняетесь, мол, не биолог, не моя компетенция, эволюция работает? Почему другие ваши аргументы? Настройка сознания, душа, свободная воля, дизайн вы представляете как экспертные? Удобно. Ну, потому что я вникал в эту тему. Вот в эту тему я вникаю. Вот это то, чего я годами читал, действительно. Вот когда человек занимается биологией, ну, тот же Панчин. Панчин, он биолог, он окончил соответствующий вуз, он этой биологией продолжает заниматься годами, он в это погружен, он в этом разбирается, он специалист. Поэтому в том, что касается биологии, я с ним не спорю. Я с ним спорю в том, что касается философии, богословия, психологии, других дисциплин, в которых он не специалист. А я занимаюсь христианской апологетикой десятилетиями, и я, собственно, аргументы действительно внимательно рассматриваю. Вот это моя область, в которой я годами получаюсь. Поэтому я, собственно, признаю за другими людьми, когда они являются специалистами, и в их области это признаю. Младоземельный креационизм – весьма распространенная позиция в христианстве. Она сильно подрывает позиции верующих. но при этом сам по себе младоземельный креационизм, а также антиэволюционизм, в принципе, в форме разумного замысла разных степеней, вплоть до отрицания большого взрыва, имеет значительную научную проработку. Почему вы не показываете разумность как... И там вот, боюсь, даже оборвался текст. Ну, понимаете, в чем дело? Для того, чтобы спорить о биологии, надо быть биологом. И для того, чтобы как-то влезать в споры между сторонниками разумного замысла и сторонниками теистической эволюции, нужно как-то в этом разбираться. Я не являюсь специалистом в биологии. И поэтому я говорю так, что какова бы позиция в отношении биологии не оказалась истиной, если эволюция верна, это никак не подрывает нашу веру во Христа. Фрэнсис Коллинз, он верит во Христа, он биолог, он эволюционист. Это опасно, когда мы привязываем нашу веру к определенной доктрине, значит, научной. Потому что научные доктрины, они лежат несколько в другой области. Ну, мы просто даем очень эффективное оружие против христианства. Потому что я читал, вот когда я читал историю деконверсии, историю отпадения от веры, и в американском варианте типовая история деконверсии, это когда юноша, воспитанный в богочестивой семье, где ему внушали, что Земля 6 тысяч лет, он потом поступает куда-то в колледже неверующие профессора ему предъявляют свидетельство в пользу эволюции, а ему уже забили вот просто наглухо, что эволюция несовместима с христианством, и когда ему доказали эволюцию, он отрекся от веры. Ну, на него еще гормоны давят там в его возрасте, то есть тут набор неблагоприятных факторов. И тут надо ему сказать, что, знаешь, вот эволюция, она вообще с христианством совместима и, ну, вообще-то параллельна. Если ты пришел к выводу, что эволюция имела место, совершенно не повод отпадать от веры. А вот продолжение того же письма. Не признаете разумность часть аргументов мондоземельных креационистов, сторонников разумного замысла, отрицающих те или иные положения большого эволюционного учения под отвержение большого взрыва, на рациональность, фундированность этих позиций, потому что в этом случае значительная часть христиан будет выведена из категории идиотов в категорию разумных, рациональных людей. Совершенно не считаю младоземельных креационистов идиотами. Личная глупость человека и неосновательность его позиции – это разные вещи. У человека может быть такое богословие, вот он считает, что Библию надо понимать именно так. Но что я хочу сказать-то? Что нельзя ставить именно такое понимание Библии и именно водоземельный креационизм обязательным условием веры во Христа, потому что вы ненужным образом людей запинаете в этой ситуации. Потому что человек действительно может разобраться, прийти к выводу, что, ну, вообще-то эволюция, она имеет под собой обоснование. И в этой ситуации ему внушают, что ну все, если эволюция обоснована, христианская вера, она уже все отвержена, ну, бомба неверная и опасна. Так, Игорь, цель идеи учения Троицы, если упоминание о Троице нет в Ветхом Завете. Иисус не объяснял и не обучал Троице, апостолы не употребляли этого термина. Иисус употреблял термин «Отец, Сын и Святой Дух». Собственно, Троица – это сокращение от термина «Отец, Сын и Святой Дух». И вот этот термин в Писании употребляется. Иисус говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». А Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, Духа истины, который пребудет с вами». А тут опять упоминание Троицы. Христос, Отец, Святой Дух. Или апостол Павел говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами». Опять перечисляются лица Троицы. То есть учение о Троице, оно есть в Новом Завете. В Новом Завете мы читаем, что Отец Бог, Сын Бог, о Божестве Сына там говорится много и подробно, Святой Дух Бог. При этом это не три разных Бога, это один Бог. И при этом это не одна и та же личность, это три несовпадающие личности. Единственный вывод, который можно сделать из библейских данных, это то, что Бог действительно Троица. И этот вывод, который делали все христиане, которые признавали Библию вообще, мы видим, как после Реформации, когда Папа Римский уже был совершенно никому не указ, вот этим нововозникшим протестантским общинам, и люди просто читали Библию, люди читали Библию и приходили к вполне традиционным христианским выводам, что Бог един по существу и троичен в лице. Максим, почему нельзя доказать, что наша реальность объективна? Потому что для этого нужно выйти за ее пределы. Объективно это то, что не зависит от нас, наших мнений об этом. И, как вам сказать, тут действительно солипсизм неопровержим. То есть доктрина, согласно которой существует только я, а все остальное существует в моем сознании. И люди, с которыми я общаюсь, они подобны людям, которых я вижу во сне, их нет на самом деле, они существуют только в моем сознании. Опровергнуть это нельзя. Существование внешнего мира и других людей – это то, во что мы верим. И вот, опираясь на эту веру, мы признаем, что некоторые вещи мы можем проверить, скажем так, присутствуют ли они в опыте других людей. Но мы, конечно, веруем, мы принимаем актом веры, что другой мир и другие люди реально существуют. Мы не можем этого доказать. Вот солипсизм – это абсолютно неопровержимая позиция. Там есть шутка там про какого-то профессора-солипсиста, и студенты его очень-очень берегут, потому что если же он, не дай бог, помрет, нам же всем тоже конец, потому что мы существуем только в его сознании. Но обычно люди такой позиции не придерживаются. Люди просто верят в то, что окружающий мир и другие люди существуют на самом деле, и в то, что мы можем об этом мире что-то знать. Это именно предмет веры, кстати. Мы в данном случае именно принимаем вот реальность других людей верой. Почему миллионы людей могут верить в то, что такой-то гениальный вождь, а апостолы не могли поверить, что Христос воскрес? А вот как раз разница между бредом и галлюцинацией, потому что бред – это ложное истолкование имеющихся данных. Вот люди ложно убеждены в том, что этот человек там гениальный вождь. Но они визуально ничего не видят нового, они видят того же самого человека. У них нет галлюцинаций. То есть бред и галлюцинация – это совершенно разные вещи. Поэтому тут нужно эту разницу помнить. Если вы не специалист, не хотите влезать в споры о науке, а чего вы используете довод ото льва? Не знаю, что такое ото льва. Показ небезумности, антиэволюционизм может быть полезен для частичной реабилитации таких людей. Философ-богослов, вы с истинным мировоззрением, правильной картиной мира. Сер или ваша школа мысли лишь одна из бездн, претендующих на абсолют? Ну, как вам сказать? Я как раз не призываю вас воспринимать меня как гуру. Ни в коем случае. Давайте внимательно исследовать данные, которые у нас есть, и искать, где истина. Но я вижу, что время этой передачи, к сожалению, уже подошло к концу. Большое вам спасибо всем за ваши вопросы, за ваше присутствие. Всегда очень вам рад. Но будем прощаться до следующего эфира. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.